Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі», усім, хто біля приймачів, хто зараз спостерігає за трансляцією. Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Щосереди і щосуботи на зустрічі з нашими радіослухачами приїздить Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, доброго дня.
Доброго дня.
Дорогі радіослухачі, прямо зараз ви можете долучатися і ставити ваші питання, те, що вас цікавить, як це можна зробити. Ну, передусім, зателефонувати до нас у прямий ефір. Для цього можна скористатись такими телефонами 280-03-05 із кодом міста Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575. Для того, щоб не було відлуння, не забувайте перед тим, як ви виходите в ефір, робити по гучності ваш приймач на мінімум, громкость вашого прийомника на мінімум, або виключайте гучність. А маємо телефонні дзвінки, перший у нас із мобільного був. Доброго вечора, ви зараз в ефірі, ми вас вітаємо.
Доброго Божого вечора.
Доброго.
Слава Ісусу Христу. Олексій Анатолійович, очень безмежно радий вас чути, слышать вас. Я слушаю ваші проповіді, жалко, только что я не так давно уже узнал, что это есть благословенное радио, и пусть Господь благословит вас в труде в большом. И вот у меня такой вопрос к вам, как к специалисту. Послание к евреям написано так: «Бог многократно, многообразно говоривший издревле отцам пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил». Я хотел бы спросить, меня очень беспокоит такое состояние. Ну, есть люди, скажем, они ходят, и у них есть Священное Писание, я смотрел, перевод Нового Мира. Ну, вот я когда посмотрел, там написано так, что в прошлом Бог многократно и различным образом говорил с нашими отцами через пророков, и в конце этих дней Он говорил с нами через Сына. То есть в этом новом мире написано через Сына, а вот Женевская Библия моя говорит так, что последние дни сей говорил нам в Сыне. Я хотел бы ваше, скажем, резюме по этому поводу, ну, перевод Нового Мира. Настолько он, скажем, отличается от синодального и других переводов.
Дякуємо за запитання. Олексій Анатолійович, можемо поки що це тримати в голові і вислухати ще одне питання. Через Сина чи в Синісті переклади?
Да, спасибо за вопрос, спасибо за поддержку, спасибо, что вы любите радио, слушаете радио, и спасибо, что через радио тоже назидаетесь, для нас это тоже большая поддержка. Говорите иногда нам, что обратную реакцию нам иногда нужно знать, что радио все-таки действует. Вы знаете, я сейчас открыл просто подстрочник греческого перевода, и написано, что в последнем из дней этих сказал нам в Сыне, в Сыне. Ну, то есть мы видим, что тут, если в греческом переводе, то в Сыне. Но смотрите как, я не думаю, что это имеет какое-либо значение, особенное значение в Сыне или через Сына. В любом случае, это Бог проговаривал как в Сыне, так и через Сына. И как раз очень важно это место Писания евреям, первая глава, то, что Бог действительно говорил раньше в пророкам, а в последние дни говорил нам в Сыне, или через Сына, через которого и веки сотворил, для которого веки сотворил, или из-за которого веки сотворил, или причина, почему он веки сотворил, и так далее. Ну, то есть вот эти, ну, предлоги, они имеют значение тогда, когда кардинально разнится толкование. Но если в данном случае толкование не так сильно, разница его есть, да, то мы понимаем, что, в принципе, это не так, собственно, важно. Почему? Потому что у нас есть куча других мест Писания очень важных. Ну, допустим, там 1 Тимофея 3:16. «Беспрекословно, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». То есть сам Бог проговаривал в Иисусе Христе, или сам Бог, Творец неба и земли, проговаривал через Иисуса Христа. В данном случае это не так важно. Важно, что Бог был в Иисусе Христе. Важно, что Иисус Христос – это воплощение Бога. И как мы дальше там читаем, что это сей, будучи сияние славы, образ ипостаси Его. Ну, это образ Бога, это воплощенный Бог, это сам Творец неба и земли воплотился на эту землю. И поэтому Бог говорил через воплощение или Бог говорил в воплощение. Ну, в данном случае, я не думаю, что это важно.
Дякуємо за відповідь. Ще маємо телефонний дзвінок, теж Володимир, але вже зі Львівщини. Володимире, ви в ефірі, вітаємо вас.
Олексій Анатолійович, тут питання таке. В Івана від Луки там є оповідання про багатого Лазаря. Ну, два чоловіки, життя їхнє різне. Не будемо говорити, там я один пірші співав, написано, другий, там приходили пси, лизали його, значить, з трупами вкритий був. І написано, один помер, значить, помер, і на лоно Авраама віднесли його. Що вони віднесли? Ну, і другий там мучився, значить, бо дехто за часів Христа, ми знаємо, що вже дехто не вірив, наприклад, садокей не вірив у Воскресіння, в ангели, прочі. Ну і в наш час теж є, каже, як Бог добрий, як він може, наприклад, ну, там, в пекло, чи щоб людина мучилася в озері огненним. От, наприклад, що там понесли вони на пір? Його померли, закупали тіло, а от іменно, що вони понесли, якщо вірити, значить, писання.
Цікаве питання. Дякуємо за запитання.
Спасибо большое, да. Но я думаю, что надо все равно понимать в пророческих образах. Конечно, это не тело было. То есть это имелось в виду душа. И если вы помните, там, как Иисус говорил о том, что в последние времена пройдут ангелы и соберут своих, а остальных как солому сожгут. То есть как бы что они соберут к себе, да, что будет забрано. Это имеется в виду душа человеческая, именно сама душа человеческая. Вот о чем идет речь. Поэтому, конечно же, это не тело. А то, что кто-то там верил, кто-то не верил, в данном случае на лоно Авраамова это не рай, а лоно Авраамова это еще не обители, не Вышний град Иерусалима, не новая земля, потому что Иисус Христос в 14 главе Иоанна сказал, что «Я пойду и приготовлю вам место, чтобы вы были там, где и я буду, ибо я хочу, чтобы вы были там, где я». И поэтому Иисус Христос приготовил место уже после того, когда Он был распят, и после того, когда Он воскрес и приготовил на вечный город. И поэтому на лоне Авраамова были праведники, но не спасенные люди и не рожденные люди. Это туда Господь потом опустился и уже взял своих.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
Ці хвилини може звучати, дорогі радіослухачі, питання від вас. Наші телефони 280-0305 і наш мобільний номер 067-123-7575. Тарифікація діє згідно тарифів вашого мобільного оператора. А тоді ми візьмемо до уваги запитання, яке надіслали набагато раніше. Ми читаємо із першого послання до Коринтян, 11 розділ, 10 вірш. Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею ради анголів. Цікавить ваш, Олексію Анатолійовичу, думка, що це за знак влади, яке відношення до покриття голови жінки мають ангели?
Спасибо за вопрос. Ну, вот третій стих говорить, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог. Ну, то есть, чтобы мы знали. Вот знаем ли мы? Вот это и есть знак того, чего мы знаем, что жене глава муж. И написано дальше с 8 стиха, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Знаем ли мы? Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. И тогда стоит вопрос, покрывать голову или не покрывать, и как быть. Опять же, вы поймите правильно, это символ. Ну, допустим, символ того, как точно так же, как и мыть ноги. В церкви, там, ну, он говорит, Иисус блаженный, когда вы это делаете. Это не значит, что мы блаженны именно тогда, когда моем ноги. Мы блаженны тогда, когда мы носим бремена друг друга. И тем самым исполняем закон Христов. Когда мы молимся, когда мы жертвуем, когда мы любим, когда мы душу полагаем за ближних своих. То есть вот что значит этот символ. То есть это не в буквальном смысле. Но чтобы мы понимали, не надо беспокоиться о символе, а надо беспокоиться, что этот символ несет. Какое содержание этого символа? Надо больше думать о том, имеет ли муж власть надо мной, или я сама управляю своей жизнью, и что у меня это дух Иезавель или еще что-нибудь. То есть вот это мы имеем внутри себя. Почитаю ли я мужа как церковь Христа, или у меня в сердце только почтение к себе? Вот о чем надо беспокоиться. То есть не совсем о символе, а важно то, что этот символ несет. Потому что можно покрывать голову как знак власти мужа над собой, но при том, при всем, в сердце его не иметь. Это просто будет какое-то лицемерие. Точно так же, говорю, можно мыть ноги ближним и ненавидеть их и так далее. Поэтому не суть важно символ, а важно знать, что этот символ несет. И исполняем ли мы то, о чем говорится в 1 Коринфянам 11 главе.
Дякуємо за відповідь. Наш радіослухач питає: Алексей Анатольевич, ви хочете сказати, що платок не обов'язково носити?
Якщо ви не почитаєте мужа, то можна не носити. Якщо ви не почитаєте мужа, а носите платок, то ви так лицемірите, як гроби окрашили. Тобто це не має ніякого значення. Більше того, просто це лицемірие.
Этот символ должен быть только в церкви или в повседневной жизни?
Ну, не знаю. То есть в данном случае, опять же, это не имеет значения. Ну, не так важно значение символа. Ну, допустим, обручальное кольцо. Это символ того, что ты женат или там она замужем. Это символ. Вопрос, можно ли быть мужем и женой без обручального кольца? Ну, конечно же, можно. Носить его или в церкви, или на работе, или еще что-то, это не так важно. Важно, муж ли ты настоящий, или ты непонятно кто.
Ну, а з приводу обручки, вона має бути доказом іншим, що ось, будь ласка, не зазіхайте, не дивіться.
Ну, точно так же має здесь, значення. Здесь теж має значення знак власті для ангелів. Точно так же і обручка, да, всім другим свидетельствують. Ну, другое, коли ти в обручці, ведеш себе ніяк.
Як без обручки.
Да.
А маємо телефонний дзвінок з нами на зв'язку. Василь. Василю, доброго дня.
Доброго дня, мир вам Божий. Брат Олексій, у мене запитання складається знову з двох підпунктів. Після Воскресіння Ісуса Христа, там в Євангелії написано, що підійшла Марія і хотіла доторкнутися, він сказав, не доторкайся до мене, бо не надлежить, ще тому так і, ну, і так по тексту. Другий випадок, коли Фома ще не повірив цьому всьому, Ісус Христос сам особисто підійшов, сказав, доторкайся. Питання в цьому, це був, Марія зустрічалася до якогось там, моменту, чи після. Тобто, як ці два моменти там не доторкайся, а там уже доторкайся. Дякую.
Ну, там у нас виходить, що спочатку увидела Марія, а потім він явився ученикам. І, кстати, коли він явився ученикам перший раз, то якраз Фоми не було. Тобто, це вже на наступну неділю, вже через неділю Господь уже опять появился перед учениками, где был уже Фома. То есть уже прошло сколько там, 7, 8, 10 дней примерно, да, то есть после того, как Иисус встречался с Марией. И поэтому, как бы, ну, я уже не помню суть вопроса, но смысл такой, что это, конечно же, была встреча Фомы с Иисусом значительно позже. После того, когда Иисус встречался с Марией.
Дякуємо за відповідь. Ще телефонний дзвінок. Це Київ, з нами на зв'язку Надія. Надія, доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я хотіла просто задати один вопрос, наше покриття голови. А хорошо, якщо чоловік помер і вже після 50 років, обов'язково носити платок чи ні?
Спасибо за вопрос. Опять же, вот мы как раз об этом и говорим, что платок – это символ. Символ – это, как вам сказать, это знак, это знамение, это символ. Ну, есть суть этого символа. Имеет ли муж власть над женою? И если мы просто следуем исполнению символа, то это ничего не значит. Все зависит от вашего сердца, от глубины вашего сердца. Но опять же, допустим, если мы возьмем данную ситуацию, опять же переведем это на обручку, на обручальное кольцо. Да, допустим, муж умер, Ну, вы его любили, и вам какая-то добрая, светлая память. И вы можете продолжать для себя носить это обручальное кольцо, хотя он давно умер, но вы помните его и храните. Это символ. С другой стороны, это не значит, что там вы там замужем и так далее. Все зависит от вашего сердца. Каково ваше сердце? И поэтому, как бы, если вы продолжаете там, ну, как-то его любить, вспоминаете о нем, то можете, конечно, носить без проблем. Если, ну, опять же, я говорю, это чисто такие почутя вашего сердца. Как вы к этому относитесь? Личные отношения. Нельзя жить по букве. Надо жить по духу. И Бог нас сделал нас служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. И поэтому это все от вашего сердца. От вашего сердца. Это нельзя вот надо носить, не надо носить.
Два телефонні дзвінки, два запитання є. А першою була Людмила. Людмила, доброго дня.
Добрий день. Я хотіла сказати на пісні «Неприлично жені молитися з непокритою головою». Так це во время тільки служення, або ми постійно повинні бути раз молитися? Ми повинні не тільки во время служення, постійно. Ну, ще там написано, що це знак власті муж над жіною, а над мужем глава Христос, над Христом глава Бог, коли мужа і Бога і Христа, то, наверное, ми повинні не тоді тільки, коли умре муж, вже бути непокритими всегда, тому що, якщо ми будемо не носити, то ми відвергаємо власть Христа і Бога, я так розумію.
В цей же час, в цю секунду, Надія пише повідомлення у Вайбері. Доброго дня. Але написано, хто молиться чи пророкує з непокритою головою. І ще без перестанку моліться. Як це розуміти? Про покриття можемо ще про це поговорити, але після ще одного телефонного дзвінка. Олександр з нами на зв'язку. Олександре, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я із Харківщини слухаю ваше радіо вже більше года, а в нас немає Української церкви, ходив православну апостольську церкву. А там мені кажуть, що мені, якщо ви за Україну, то ви не повинні ходити в таку церкву. Анатолію, щоб об'ясніть мені, як мені поступити. Нема церкви, я хочу до Бога ходити. Вашу передачу слухаю за Україну рідну неньку. Підкажіть мені, як мені поступити.
Спасибо большое за вопрос. Сложный вопрос, тяжелый вопрос. Господь нам сказал, там, где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там и Он среди них. Церковь – это не здание. Церковь – это собрание верующих. Церковь может быть в доме, церковь может быть на улице, может быть во дворе, церковь может быть в лесу. Церковь – это собрание верующих. И поэтому даже двое или трое человек, которые верят в Иисуса Христа, отдали Ему душу и хотят быть вместе с Ним, то это церковь. Церковь – это не здание, не здание, не православное здание, не протестантское здание, не католическое или еще что-то. Церковь – это собрание верующих. И церковь – это тоже не литургия, не поклонение, а церковь – это собрание верующих. Мы можем собираться и как-то поклоняться. Еще раз говорю, поклоняются там православные так, католики так, протестанты так, и в протестантах по-разному, да, харизматы так, а баптисты, пятидесятники по-своему и так далее. Все по-разному. Но церковь – это не поклонение. Церковь – это не здание. Церковь – это собрание верующих. Верующих. И поэтому, если у вас есть кто-то знакомый, верующий человек, то вместе, когда вы собираетесь, чтобы прославить Господа, чтобы помолиться, чтобы почитать Писание, чтобы исследовать Писание, вникнуть в Писание, то это уже церковь, и это служение Господу, когда вы собираетесь. И поэтому вот ваша церковь. Церковь – это не здание, а церковь – это собрание верующих. И если вы вообще один, вот ну так получилось, вообще один – это не значит, что все пропало. Нет, идите и проповедуйте Евангелие. И кто примет Иисуса Христа Господом, тот станет телом Христовым, тот станет братом, сестрой, тот станет членом церкви, и у вас появится эта церковь. И еще, кроме всего прочего, я хочу сказать, что в любой церкви, как в православной, как католическая, как протестантская, как еще какой угодно. Есть люди верующие, есть люди там не очень верующие, но везде есть люди верующие, которые искренне ищут Бога. Как правило, люди, которые не совсем верующие, их ярко видно. Они требуют, вот, должен ходить так, там свечки так ставить, так заходи, так выходи. Это те, которые очень привязаны к миру. Ну, чем больше мира в сердце, тем меньше духа в сердце. И поэтому, ну, если даже в вашей там церкви что-то там не так, это не значит, что все такие. Есть нормальные, настоящие, есть искренне верующие. Я верю в любой церкви, везде. Все те, которые исповедуют имя Господа, это дети Божьи, в них пребывает Бог. И никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Поэтому, ну, вот я вам дал два совета. Еще раз говорю, что в любой церкви есть настоящие верующие. И если есть у вас кто-то, братья или сестры, 2-3 человека, это уже церковь. А если вообще никого нету, то приведите кого-то к Господу и создайте церковь.
Еще у нас было запитание щодо покриття голови. Неприлично молиться с непокритой головой. И Надія підкреслила, що написано, хто молиться і пророкує з непокритою головою. І з іншої сторони, безперестанку молиться. Як це розуміти?
Вот так и понимать, что чтобы молиться, это не значит молиться с покрытой головой, что голову надо чем-то покрыть. А идет речь о том, что если ты молишься, то ты должен иметь власть мужа над собой. Вот так, таким образом должен молиться. И это не значит, что у тебя голова должна быть покрыта. Это значит, что у тебя в сердце должна быть покрыта голова, что ты под мужем, что ты замужем. Ты не можешь подходить к Богу и забыть, что ты замужем. Вот. И поэтому, если ты без перестанку молишься, и то ты всегда все равно остаешься замужем. Ты же не бываешь дома, ты замужем, и пошла на работу, ты уже не замужем. Нет, ты всегда замужем. И поэтому, когда ты молишься, ты точно так же должна понимать, что ты всегда замужем. А еще раз говорю, покрытие головы – это символ. Символ. И если ты просто покрыла голову платком, и ты думаешь, что исполняешь заповедь Божию, нет-нет-нет, как раз наоборот, чтобы вы знали, что для жены глава муж, вот это нужно исполнять, а не покрывать голову платком.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Є у нас телефонний дзвінок, є хороше запитання у Вайбері. Дозвонилися до нас. Доброго дня, ви зараз в ефірі.
Це Іван, Дніпропетровськ.
Да, Іване, ми вас чуємо. Говоріть, запитуйте.
Я вот слушаю все время за этот платок и платок и платок. Мне кажется, что проще объяснить людям, что платок покрывается голова платком только во время молитвы, а не все время ходить в платке и в платке. Проще объяснить людям, что во время молитвы надо покрывать голову, а не все время ходить хоть в жару, хоть в холод, платок и платок.
А если непрестанно молиться?
А если пристанем молиться, значит поток снимаем. А зачем он?
Непрестанно. Вот. Олексій Анатолійович запитує, а еще не без перестанку молитися? Без зупинку?
Это ж молитва не может быть целый день. А если вы, допустим, молитесь в автобусе или в троллейбусе, там можно молиться без платка.
Да.
Я так думаю.
Да, Іване, дякуємо за дзвінок. Телефонний дзвінок був із Дніпра. А є запитання з такого плану?
Я хочу просто додати. Вот, ну, я помню, я йшов по вулиці. Ну, я стараюсь. В Писанні написано, муж молящийся должен снимать. У мене не совсем много волос на голові. І как бы я, ну, снимаю головний убор, коли молюсь. Но вот я йшов, була зима, ну, вот недавно буквально вітер, і у мене було таке побуждення молитися. А я шел и молился. Я шел и молился в шапке. И не снимал эту шапку. И Бог не просто был со мной, а Он ответил на все мои вопросы, невзирая на то, что я был в шапке. Поэтому, вы знаете, просто ну, не смотрите на символы, еще раз говорю, а смотрите в суть вопроса.
Дякую. Так, тоді ось перейдемо до запитання. Ваше мнение, может ли Бог изменить мужа бійцю? Служителя, який дереться, б'ється, я так розумію. Потому что вот уже 10 лет ничего не меняется, даже став служителем. Ничего. И что делать жене?
Сложный вопрос, очень тяжелый вопрос. И я сразу же вспоминаю вот эту историю про Смита Вигглсворта, хотя ее уже под сомнение ставят, но я все равно ее повторю. То есть этот Смит Вигглсворт был просто простым человеком, водопроводчиком, грубияном, и не пускал жену в церковь, и злился на нее, и так далее. Вот. И она все равно ходила в церковь. И когда-то она пришла домой, а он ее не пустил в дом. Просто не пустил. И она ночевала на улице, на крыльце. Это был Лондон, холодно, дождь. И когда утром он открыл дверь, она встала, отряхнулась и сказала: «Дорогой, что тебе приготовить на завтрак?» И в этот же день они оба пошли в церковь. И после этого Смит Вигглсворт стал великим проповедником. Поэтому, вы знаете, в Писании написано: «Кроткий язык ломает кости». И, вы знаете, у Бога все равно есть ответ, и ответ по Слову Божьему. И я не могу по плоти или по уму дать вам совет. Я могу просто, вот, рассказав этот пример со Смитом Вигглсвортом, то, что было, и то, что говорит Писание, что Бог делает чудеса, только бы вы остались верными. Верными вы остались. Не ваш муж, вы останетесь верными вот в той скорби. 1 Петра 2:19, по-моему, написано, что «Ибо угодно Богу, когда вы, помышляя о Боге, терпите, страдая несправедливо». Это угодно Богу. Это угодно Богу, этим самым вы проходите тот путь Иова, тот путь страданий, очищений, который просто потом принесет славу Божью. Вы увидите эту славу Божью, если вы будете верным.
А що може їй іще, окрім цього місця із Біблії, що може їй іще допомагати залишатися вірною у цьому? Тому що 10 років – це не 10 місяців. Це 10 років, да. І нічого не міняється.
На самом деле, ви поймете правильно, що з двох спорящих завжди виноваті оба. Так не буває, щоб муж був не прав, а жена завжди права. Ну, то есть так не буває. Є якісь все одно зі сторони жени причини, чому муж так поступає. Більше чи менше – це не наше діло, але я точно знаю, що не буває кто-то 100% прав, а кто-то 100% не прав. Есть какие-то вот такие непонятные семейные ситуации, и в которых, увы, к сожалению, муж распускает руки. Это ужасно, это страшно, это крайне неприлично, особенно для служителя. Вот. Но я говорю, что Бог может делать чудеса. И все зависит от того, сколько вы будете не меняться. Иов не менялся, вот, допустим, там месяц, второй, третий. Ну, кто-то говорит, что он 11 месяцев терпел. Но он не менялся. И после того, когда он изменился, то сразу изменились обстоятельства. Поэтому, чтобы муж изменился, надо, чтобы изменилась жена.
Олексій Анатолійович, ми трошечки зараз вийдемо за рамки нашого часу, бо ми отримали щойно останній телефонний дзвінок і дуже гарне запитання. Поспілкуємося із Тетяною, яка до нас дозвонилася. Ми вас вітаємо, доброго дня.
Доброго дня, Боже, я вас благословляю. І просто хочу доповнити, от за платок ви зацепили таку, знаєте, больну тему. І просто я хочу доповнити, якщо Ісус Христос, жених нашої душі, и действительно, вот если мы его почитаем как своего мужа, то каждая женщина, я думаю, что если для меня Христос все, я могу одевать это покрывало. Вот и все, что я вам хотела сказать. Просто тем, кто еще, вот, ну, может быть, еще недостаточно к как бы думаю, что вот Иисус Христос – это наш жених. Вот как пять умных и пять неразумных, да? И если я знаю, что Он жених моей души, то я буду Его почитать как мужа своего.
Да. Дякуємо вам. Дякуємо за коментар. Зі Сполучених Штатів Америки це буде останнє на сьогодні повідомлення. Всі інші дорогі радіослухачі вже автоматично переходять у наступні програми. Пише Руслан, який постійно слухає. Об'ясніть, що таке твердая піща, которая свойственна только тем людям, у которых чувство навыков приучены к развлечению добра и зла?
Хороший вопрос, большой вопрос, на полчаса, наверное, ответа. Но я скажу коротко, а может быть, потом я буду где-то прокомментирую. Твердая пища – это откровение на Слово Божие. Молоко – это и есть само Слово Божье. И вот молоко – это то, что написано, это то, что буква. А твердая пища – это откровение на эту букву. Это, кстати, то, что мы сейчас говорили о покрытии головы. Написано по букве, голову надо покрывать. А откровение на это слово уже у каждого свое. Откровение – это тогда, когда Бог говорит с вами лично. Потому что написано «только Дух Святый, когда придет, то только Он наставит нас на всякую истину». Это и есть твердая пища. Это откровение от Духа в сердце. А молоко – это и есть Слово Божие, потому что написано 1 Петра 2:2 «Возлюбите чистое, словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение». Это то, чему мы учимся. Но через молоко, через Слово Божие проходит Дух Божий, и мы получаем откровение. И откровение – это для совершенных. Это и есть твердая пища.
Останній коментар, щоб уже закрити цю тему. Про жінок дуже багато написано, пише Надія. Якою вона має бути? Господь вірний своєму слову, але, на жаль, інколи терплять жінки за свій язик, а кажуть за Христа. На жінці тримаються три кути – лагідність, доброта, змовчування. І буде результат. Олексій Анатолійович, якось наша розмова таке в жіноче русло більше перейшла, тому… В контексте всей разговоры, какими будут ваши пожелания на прощание в этой программе?
Сейчас, если я смогу, быстро. 1 Петра, 3 глава. И тут знаете, как написано, что, что такое красота женщины? И вот мы написано, также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были. Это тот, который бьет женку. И когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, и да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Вы видите, что написано, какая красота женщины? Это повиноваться своим мужьям. Так и Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
Березень закінчується. Ми продовжимо жіночу тему. Все, Олексій Анатолійович, час нашої програми вичерпано. І ще зараз надходять запитання, ми їх перенесемо вже на наступну програму. Олексій Анатолійович Волченко відповідав на ваші запитання. Наступний випуск в середу о 16:00.
До свидання.